волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомил Марк Крутов. Московское время 17:07. Вы слушаете программу «Время свободы». Кто и как отмечает 7 ноября, День согласия и примирения? Итоги выборов президента Таджикистана. Первые крупные частные инвестиции в электроэнергетику России превысили расходы госбюджета на эту отрасль за последние 10 лет. Эти и другие темы во втором информационном часе нашей программы. Итак, сегодня российские коммунисты проводят в Москве и других городах акции, приуроченные к годовщине Октябрьской революции 1917 года. Сейчас в прямом эфире наш корреспондент в российской столице Максим Ярошевский. Максим, здравствуйте. Насколько я знаю, вы присутствуете на акции коммунистов в Москве.
Да, здравствуйте. В самом начале движения колонны, которая должна была пройти от площади Маяковского до Театральной площади, вдруг неожиданно 20 вооруженных резиновыми дубинками милиционеров перекрыли движение около здания имени Чайковского, и здесь сразу же началась потасовка. Первый кордон, как и следовало ожидать, первый кордон милиционеров сразу же прорвали молодежь из авангарда красной молодежи, собственно. На подмогу милиции выдвинулась группа ОМОНа, и в это время на углу концертного зала имени Чайковского продолжается потасовка с милицией. В толпе скандируют «Революция, революция, Россия без Путина». Милиционеров здесь называют не иначе, как фашистами. Сами бойцы ОМОНа, конечно же, не объясняют своих действий. Ну и, собственно, таким образом на площади у памятника Маяковского искусственно возникла пробка в более чем 2000 человек. Сейчас часть колонны продолжает все-таки медленно двигаться в сторону Театральной площади. Ну, а вот на месте зала имени Чайковского продолжается потасовка. Надо признать, что начиналось все достаточно мирно. Сюда подходили люди с красными знаменами, с характерными серпами, молотами, звездами, изображенными на них. Никаких агрессивных действий не было. Но вот почему так вдруг неожиданно перегородили движение, пока не ясно.
Студия. Спасибо. В прямом эфире был наш корреспондент в Москве Максим Ярошевский. Митинги и демонстрации коммунистов проходят в разных городах. Тем не менее, согласно опросам общественного мнения, 7 ноября, как праздник революции, отмечает все меньше россиян. Меняется в обществе и отношение к перевороту, совершенному большевиками 89 лет назад. Тему продолжит Ольга Вахоничева.
Что для россиян значит 7 ноября? В этом году появилось неожиданно много поводов для того, чтобы отметить этот день как праздник. Председатель Государственной Думы Борис Грызлов поздравил всех ветеранов с Днем воинской славы России, годовщиной ноябрьского парада 1941 года на Красной площади. Кому не нравится завоевание социализма, ассоциирует этот день с праздником народного единства, официально объявленного правительством 4 ноября. Для коммунистов этот день – торжество победы Октябрьской революции. Мы уверены, что митинг и демонстрации, несмотря на запрет, яркий показатель единения русского народа, заявил член Центрального комитета Компартии Казбек Тайсаев. Отмечать годовщину октябрьских событий 1917 года коммунисты начали уже в понедельник. В разных городах России прошли митинги и демонстрации. В Реутове провели собственный митинг в знаменовании красной даты календаря. В Петербурге добились отмены запрета на шествие. В Томске и Москве возложили цветы к памятнику Ленина. О праздновании 7 ноября в Екатеринбурге корреспондент «Радио Свободы» Евгения Назарец беседовала с первым секретарем местного горкома Компартии Еленой Кукушкиной.
Самый актуальный лозунг – восстановление празднования 7 ноября как официальный праздник. Естественно, социальные лозунги против реформ ЖКХ – это вот точечные застройки, о которых сейчас так много говорят. Это услуги ЖКХ, которые постоянно, коммунальные услуги растут.
Когда требуют восстановить 7 ноября, идет ли речь об отмене 4 ноября? Или вы полагаете, что эти праздники могут сосуществовать?
В принципе, этот праздник не знает, он навязан нашему обществу. Я думаю, у него нет будущего. После того, как будет восстановлен праздник 7 ноября, этого требуем не только мы, этого требуют многие законодательные органы субъектов Российской Федерации. Празднование 4 ноября будет отменено, я в этом просто уверена. Потому что вот каждый год на празднование 7 ноября приходит не только актив КПРФ. Молодежь стала более активна.
Для левых 89-й 9-я годовщина октября не просто традиция или праздник. Для них это жизненная необходимость. Сейчас особенно, когда правительство официально отменило выходной день 7 ноября. Несанкционированное выступление сторонников Компартии – это борьба с существующей системой, которая в нынешней ситуации обрела особый революционный смысл. Праздник в отместку Кремлю, как его уже окрестили журналисты. По мнению Казбека Тайсаева, правительство не зря задумало новый праздник – День народного единства.
Помните советские годы? Только коммунистической партии удавалось объединить в одни ряды. Для всех это был народный национальный праздник. А сегодня, вот, к сожалению, в связи с тем, что официально отменили этот праздник, праздник человека труда. Тот, который своим трудом добывает себе пищу, растит детей и так далее, а не для того жулья, который для себя придумали 4 числа праздник. Детей воспитывают в Лондоне или где-нибудь в других странах. Миллиарды свои копят в Америке или в Швейцарии, поэтому никакой национальной политики у них быть не может, потому что хоть голос поднимут в поддержку России, им тут же перекроет Америка все их счета за рубежом.
Социологические опросы, проведенные аналитическим центром Юрия Левады, опровергают уверенность Казбека Тайсаева в массовости сторонников Великого Октября. По данным социологов, на протяжении последних нескольких лет оценки октябрьских событий 17 года практически не меняются. Для большинства опрошенных революция и образ Ленина все больше отходит в историческое прошлое, говорит ведущий научный сотрудник Левада-центра Борис Дубин.
Все еще вспоминают о ней как о событии, собираются ее праздновать, позитивно ее оценивают. Самые старшие группы населения, в этом смысле менее образованные, сдвинутые по месту жизни на периферию страны. Более молодые, более образованные, для них вокруг этого события уже ничего особенного не происходит. В целом, на сегодняшний день, по нашим совсем свежим опросам, порядка 22% собираются праздник праздновать, но это скорее не празднование события революции, а возможность сесть за стол, то, что традиционно называется праздником.
В сравнении с опросами конца 80-х, начала 90-х годов растет число тех, кто отрицательно воспринимает Великую Октябрьскую, считая, что петроградские события 17-го года замедлили экономическое развитие страны, принесли массу негативных социальных последствий, а некоторые вообще воспринимают революцию как российскую катастрофу, говорит Борис Дубин.
Все больше становится группа россиян, которые предпочли бы, если бы сейчас революция повторилась, или если бы они оказались в ситуации революции, предпочли бы либо уехать из страны, либо даже встали бы на сторону противников революции. Революция и, кстати сказать, вместе с ней образ Ленина стали достоянием истории. И все больше и больше бледнеют как события, так или иначе связанные с современностью.
Говорил ведущий научный сотрудник Левада-центра Борис Дубин. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:15. Заголовки новостей.
Радио Свобода. Новости.
В центре Бишкека произошли столкновения между сторонниками и противниками действующих властей. Есть пострадавшие. В Соединенных Штатах сегодня проходят так называемые промежуточные выборы. Американцы переизбирают палату представителей, треть сената и губернаторов в 36 штатах. В Шалинском районе Чечни убиты 4 военнослужащих. 2 из 3 обвиняемых по делу о терактах в московском метро в 2004 году сегодня на суде частично признали свою вину. На следующем заседании, назначенном на 20 ноября, будут поданы иски 20 потерпевших о возмещении вреда. В Приморском крае арестованы 3 человека, подозреваемых в причастности к убийству кандидата в мэры Дальнегорска Дмитрия Фатьянова в октябре этого года. В Сургуте в ночь на воскресенье совершено нападение на офис еврейской общины. Об этом Интерфаксу сообщил во вторник представитель Федерации еврейских общин России. Неизвестные бросили в окно офиса 2 бутылки с зажигательной смесью, после чего начался пожар. Прокуратура возбудила уголовное дело. Президентом Таджикистана на очередной 7-летний срок переизбран Имамали Рахмон. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21:00 по московскому времени. В нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров» и, как всегда, по вторникам это «Американский час» с Александром Генисом. Коротко о некоторых темах сегодня в рубрике «Кинообозрение. Примерка экологической катастрофы». Беседа с Андреем Загданским о фильме Хьюберта Соппера «Кошмар Дарвина. Компьютер и очки. Дискуссия с Владимиром Гандельсманом о том, как технология меняет жизнь. Рубрика «Музыкальный альманах. Русский. Концерт в Карнеги-Холл. Китайская опера в Метрополитен. Шостакович в Америке». Будут, разумеется, и другие темы. Итак, все это сегодня в американском часе «Поверх барьеров» с Александром Генисом. Слушайте в 9 вечера по московскому времени, сразу после новостей. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы вновь возвращаемся к теме 7 ноября, как левые в России и на Украине отмечают этот день. Об этом ведущий программы «Час прессы» Виталий Портников беседовал в нашей студии с депутатом Верховной Рады Украины Евгением Филиндашом и политологом Олегом Бондаренко.
Украинские социалисты всегда находились в ситуации, когда приходилось решать, отмечать 7 ноября или не отмечать. Для левых сил в любой стране это целая проблема. Вот как эта проблема решается сегодня, как она, по-вашему, будет решаться завтра?
Я бы хотел уточнить, для нас никогда не стояла проблема отмечать или нет. Мы всегда эту дату отмечаем. Для нас проблема, как отмечать, формы отмечания. Но то, что мы считаем этот день праздником и событием, которое мы всегда отмечаем, это, безусловно, отмечаем мы его и в этом году.
А каким образом? Таким же, какими коммунисты отмечают?
Нет, или все
же
у вас есть какая-то... Вот последние годы мы с коммунистами отмечаем немножко по-разному. Мы хоть и левые силы, но отличаемся. Мы левоцентристы, коммунисты не левоцентристы. Они больше уже крайним лево, на мой взгляд, иногда склоняются по идеологии. Поэтому мы отмечаем отдельно от них возложением там цветов и еще некоторыми мероприятиями.
Олег, вот вы бы руководили молодежными организациями сначала в Коммунистической партии Российской Федерации, потом в партии Родины. Эти обе партии, в крайней мере, в то время, когда вы в них состояли, могут считаться левыми организациями. Я сейчас не знаю, как. Но сейчас, в общем, тоже Родина входит в состав Справедливой России. Вот как вы считаете, у российских левых есть какие-то разночтения в подходе к 7 ноября? Вообще, как они?
Безусловно, есть. С одной стороны, все-таки для России, я думаю, 7 ноября останется очень серьезной, актуальной датой еще на протяжении...
Ну, даты и праздник.
Даты, скорее, более с позитивной коннотацией, наверное, в силу величины тех событий, которые последовали за 7 ноября 1917 года. Что же касается отличия от празднований этой даты, посмотрите, Виталий, даже власть сама, вот новый этот так называемый праздник 4 ноября, да, во многом притянутый за уши, хотя имеющий, безусловно, свои исторические корни. Но, посмотрите, власть даже не решилась искать праздники в любом другом месяце. Мне кажется, была поставлена в администрации президента еще где-то следующая задача. Ребята, давайте вы найдете другой праздник, который находится рядом с 7 ноября. С тем, чтобы остался выходной день, к которому привык весь народ, и он действительно остался, это был вчера выходной день, а, собственно, а что отмечать, это уже, я думаю, что большая часть людей, она по-прежнему считает, что этот выходной день, он связан именно с 7 ноября, и будет так считать в ближайшее время.
А скажите, Евгений, как это вообще получается у социалистов? 7 ноября это пролетарский праздник, это не праздник миллиардеров. Как это получается вообще, можно праздновать этот пролетарский праздник одновременно когда-то и создавать власть с партиями, которые отрицают сам смысл подобных событий?
Ну, Виталий, вас же не удивляет, например, что в свое время были союзниками Сталина и Советский Союз, который отмечал 7 ноября, и Англия с Черчиллями США.
Но они воевали.
Да. Они воевали. Мы в свое время, когда мы были в союзе с Бьют и нашу Украину, мы воевали с режимом Кучмы. Но при этом мы оставались и остаемся партией, которая есть своя идеология. Есть точно так же, как сейчас. Мы входим в коалицию, да, но у нас нет большинства, чтобы самостоятельно формировать правительство. Мы вынуждены входить в коалицию, как и те же регионы вынуждены входить в коалицию. Но мы при этом остаемся со своими партиями, со своей идеологией, которая отличается и от партии регионов, и от Бьют или нашей Украины.
А вот если бы вы пришли бы к власти, вы бы восстановили праздник 7 ноября, вы хотите сказать?
Я думаю, что да.
Напомню, что в нашей студии беседовали депутат Верховной Рады Украины Евгений Филиндаш и политолог Олег Бондаренко. Вопросы им задавал мой коллега, ведущий программы «Радио Свобода. Час прессы» Виталий Портников. Московское время 17 часов 21 минуты. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Согласно официальным данным, победу на состоявшихся в минувшее воскресенье президентских выборах в Таджикистане в очередной раз одержал Имамали Рахмонов. На линии прямого эфира наш специальный корреспондент Душанбе Мумин Шакиров. Мумин, здравствуйте. Объявлены ли результаты, окончательные результаты состоявшихся выборов, и что наблюдатели говорят о состоявшемся голосовании?
Здравствуйте. Ну, как обычно, окончательные результаты с уверенной точностью будут объявлены завтра-послезавтра, то есть через несколько дней, но предварительные результаты, и действительно, Имам Али Рахмонов одержал убедительную победу над своими соперниками, хотя соперниками их сложно назвать. Начну с того, что наблюдатели, здесь в Душанбе присутствует глава исполнительного комитета СНГ Владимир Рушайло, который признал выборы легитимными, свободными и отдал высокую оценку тому, как власти провели эту предвыборную кампанию. Естественно, у ОБСЕ иная точка зрения, но президент Имам Али Рахмонов, зная заведомо о том, что ОБСЕ выскажет иную точку зрения, еще вчера на пресс-конференции, импровизированной на одном из избирательных участков, где, в частности, он сам и голосовал, заявил следующее. Он сказал, что мы не можем стандартам ОБСЕ и международным стандартам соответствовать, так как 99% населения Таджикистана – это мусульмане, и, естественно, есть своя специфика, и поэтому нам международные нормы пока еще недоступны, и поэтому мы идем своим путем. И потом он неожиданно вдруг заговорил о двойных стандартах со стороны США. Он говорил о том, что президент Буш активно лоббирует интересы своей республиканской партии, чего он не делает здесь на выборах в Таджикистане. И это прозвучало несколько двусмысленно, неожиданно. Ну, правда, естественно, никто комментарий по этому поводу не давал. Что касается его соперников, я буквально объездил несколько регионов, был в горных регионах, равнинных по всему Таджикистану. Первое, что бросается в глаза, из тех, с кем я беседовал, практически никто не мог назвать имена его соперников, не говоря уже о программах или о тех идеях, которые выдвигали его оппоненты. И оппонентами их сложно назвать, потому как я вспомнил историю про прошлых, последних российских выборов, выборов президента, где Сергей Миронов, спикер Верхней Палаты, выставил свою кандидатуру, но он недвусмысленно давал понять, что он сам поддержит президента. Также и соперники Имама Али Рахмонова, они не говорили о своей программе, или говорили не совсем мало, а хвалили президента, высказывали оценку его 14-летней деятельности на посту президента и главы Верховного Совета. И ездили они вчетвером, единой группой, и выступали перед избирателями. Поэтому самое интересное, что вот сегодня по телевидению эти же соперники в таких ярких формах благодарили Центральную избирательную комиссию, и им были довольны и результатами выборов, и довольны тем, как прошли выборы. То есть создалось ощущение, что положительную оценку, наиболее яркую форму именно преподносят они, а не наблюдатели. То есть им это дело понравилось. Ну и последнее, что я хотел бы в конце сказать, что до президентских выборов был в городе Душанбе газ. Вчера был целый день газ. Сегодня с утра газа уже больше нет, и жители пользуются только электричеством, отапливают дома и готовят пищу.
Большое спасибо. На линии прямого эфира был наш специальный корреспондент в Душанбе Мумин Шакиров. В Москве 17:25. Нашу программу продолжает рубрика «Сегодня в Америке», и ведет Юрий Жигалкин.
Сегодня, впервые за 2 года, прошедшие после президентских выборов, американцы смогут высказать свое мнение относительно правления республиканской партии. На нынешних промежуточных выборах в Конгресс оспариваются 435 мест в Палате представителей и 33 места в Сенате. Если верить опросам общественного мнения, у демократов, находившихся в меньшинстве в Конгрессе 12 лет, есть серьезные шансы на возвращение к власти, по крайней мере, в одной из палат – Палате представителей. Хотя за 2 дня до выборов преимущество кандидатов-демократов заметно сократилось. Почему эти выборы привлекли столько внимания и эмоций? Мой собеседник – американский политолог, сотрудник Института Катона Джон Сэмплс. Потому что ставкой в этих выборах является контроль над законодательной ветвью власти. Если демократам удастся получить большинство в обеих палатах Конгресса, то это будет исторический момент. Впервые за 12 лет у них появится возможность, по сути, определять внутреннюю и отчасти внешнюю политику. И я полагаю, они воспользуются этой возможностью. Мало того, за 2 года оставшихся до выборов президента они смогут сформулировать реалистичную альтернативу республиканской программе, которая может им помочь победить и на президентских выборах. Такой поворот событий означал бы начало конца консервативной эпохи в политике, эпохи, начавшейся избранием в президенты Рональда Рейгана.
Что, как вы считаете, конкретно можно ожидать от демократов в роли партии большинства? Демократы не сформулировали альтернативу иракской стратегии Буша. У них нет внятной внутриполитической программы. Пока можно лишь предсказать, что в случае победы они повысят минимальный уровень зарплаты, на что не соглашались республиканцы. При этом демократы хорошо осознают, что они могут победить не благодаря собственным достоинствам. Они сейчас совсем не намного популярнее республиканцев, а в результате слабости соперников и отсутствия альтернативы им. То есть в ближайшее же время им необходима жизнеспособная программа, которая поможет им привлечь на свою сторону избирателей, если они действительно хотят осуществить свою мечту – сместить страну в леволиберальном направлении. Таково мнение американского политолога, сотрудника Вашингтонского института Катона Джона Сэмплса. Что важно на этих выборах для, так сказать, среднестатистического избирателя? Мой коллега Владимир Морозов провел накануне выборов свой мини-опрос. И говорил он не с традиционно либеральными нью-йоркцами, а с людьми из глубинки, составляющими подавляющее большинство электората. Владимир, где вы опрашивали людей на этот раз?
Юра, я был на севере штата Нью-Йорк, в небольшом поселке Хедли. Там живут небогатые люди, которые зарабатывают гораздо меньше, чем жители города Нью-Йорка. Домохозяйка Джейн. Демократы лучше, я за них голосую. Смотрите, что делает правительство республиканцев. Оно сокращает все социальные программы, Medicaid, Medicare. Они сразу про экономию вспоминают, когда надо о людях позаботиться. Сосед Джейн, плотник Том. Республиканцы не сорят деньгами, а демократы увеличивают пособия для малоимущих, welfare. И этим плодят бездельников. Я никогда не получал никаких пособий. С детства работаю. А демократы повышают налоги и раздают заработанные нами деньги. За кого вы голосуете? Медсестра Джон. Я не голосую. Пусть без меня разбираются. Я политикам не верю. Почему? А потому что они только и думают, чтобы набить свой карман. Шофер Джек. Считается, что демократы быстрее выведут войска из Ирака. Многие недовольны войной. Ваше мнение? Я тоже недоволен. Кому нравится война? Но если наши уйдут из Ирака, будет хуже. Террористы совсем обнаглеют и станут нападать на нас по всему миру. Эти люди не выносят того, что мы свободны. Что вы хотели бы переменить в современной Америке? Продавщица Мэри. Я хотела бы многое изменить. Нет, не политику изменить. Я в этом мало разбираюсь. Но вы посмотрите, кого мы там навыбирали. Сначала надо прогнать оттуда всех жуликов. Мэри, конечно, есть нечестные люди, но ведь их не так уж много. Посмотрите, на что они тратят наши деньги. Эллен Хевеси, генеральный ревизор штата Нью-Йорк. Посадил жену в лимузин и заставил своего подчиненного целый год ее возить. Ревизор, он должен других проверять. Добавлю, что ревизор все признал, извинился и внес в казну штата компенсацию – $90,000. Оправдывался он тем, что его жена инвалид. Тем не менее, сейчас губернатор штата решает, снимать ли ревизора с работы. Учительница Марта. А я голосую за того, у кого правильная программа. Хиллари Клинтон делает карьеру и старается всем угодить. Мне нравится седой такой, его на войне покалечили, Джон Маккейн. Он ни перед кем не заискивает, говорит правду и не придерживается партийной линии.
Так накануне выборов в Конгресс резюмировали свои чувства американские избиратели. С ними беседовал Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалко. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В Москве 17:30. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Бишкека произошли столкновения между сторонниками и противниками действующих властей. Есть пострадавшие, полиции пришлось применить слезоточивый газ. В Соединенных Штатах сегодня проходят так называемые промежуточные выборы. Американцы переизбирают палату представителей, треть сената и губернаторов в 36 штатах. В Шалинском районе Чечни убиты четверо военнослужащих. Тела солдат-контрактников были найдены во вторник утром с многочисленными огнестрельными ранениями недалеко от села Сержень-Юрт. Двое из трех обвиняемых по делу о терактах в московском метро в 2004 году сегодня на суде частично признали свою вину. На следующем заседании, назначенном на 20 ноября, будут поданы иски 20 потерпевших о возмещении вреда. В Приморском крае арестованы три человека, подозреваемых в причастности к убийству кандидата в мэры Дальнегорска Дмитрия Фатьянова в октябре этого года. В Сургуте в ночь на воскресенье было совершено нападение на офис еврейской общины. Об этом сообщил представитель Федерации еврейских общин России, неизвестный бросили в окно офиса две бутылки с зажигательной смесью, после чего начался пожар. Возбуждено уголовное дело. Президентом Таджикистана на очередной 7-летний срок переизбран Эмомали Рахмонов. По данным Центра избиркома, за него проголосовали почти 77% избирателей при 90% явке. Оппозиция, которая бойкотировала вчерашнее голосование, ставит под сомнение столь высокую активность избирателей. Израиль вывел войска из города Бейт-Ханун на севере сектора Газа в ходе 6-дневной операции, направленной на предотвращение ракетных обстрелов израильской территории, были убиты свыше 50 палестинцев. Президент Словакии Иван Гашпарович проводит сегодня в Москве переговоры с российским руководством. В центре внимания энергетическое сотрудничество. Гашпарович прибыл в Россию накануне с 4-дневным визитом. Еще одна сегодняшняя тема. В Москве на Красной площади состоялся торжественный военный марш, посвященный 65-й годовщине военного парада 7 ноября 1941 года. Российские коммунисты, несмотря на отмену государственного праздника, проводят сегодня в Москве и других городах акции, приуроченные годовщине Октябрьской революции 1917 года. С этой темой связан и наш сегодняшний опрос на улицах российских городов. Осталось ли для вас праздником 7 ноября? Такой вопрос задавал прохожим на улицах Ульяновска наш корреспондент в этом городе Сергей Гогин.
Я никакой разницы не вижу. Ты 7-й, что 4-й. Какая мне разница? А 7-го? Что мне делать? Как обычный день?
Знаете, на меня этот праздник еще толком-то не пришелся. Поэтому праздником как таковым не считала его.
Если говорить о детстве, то да, нам нравилось просто встречаться во время демонстрации. Съезжались люди с разных мест, и никто никогда не понимал никакой идеологической, собственно говоря, подоплеки. А после этого, когда не стало тех демонстраций, то и остальное осталось так ничем. Поэтому нет, ни праздник, да и особо и не был. Любимый мой праздник – это Новый год.
Остался. Лучше его 7-го праздновали, чем 4-го. Мы уже привыкли к этому. Всю жизнь прожили с этим праздником. Ну, 7-го я буду работать. Хотя и пенсионерка, потому что жить очень тяжело на пенсию.
Я вообще праздники не признаю. Я рабочий человек. Мне некогда было праздновать. Такая огромная была семья, что я не успевал зарабатывать. Я все время в строю ходил на 7 ноября. Холодно, особенно в Ульяновске. Стоишь там, понимаешь, на площади, и мне рассказывают, как построен коммунизм.
Но если мы его не празднуем, значит нет. Ностальгические воспоминания с детства остались. А праздник самого мы не отмечаем.
Конечно. Только 7 ноября осталось праздником. Если говорить об истории Советского Союза и России в целом, да и истории мировой, то два самых основных праздника. 7 ноября – это создание государства нового типа, а 9 мая – это спасение не только страны, но и спасение всего мира от фашистов.
Да, осталось. Помню, вот единение народа как раз происходило вот в этот именно день, когда демонстрация, когда люди ликовали. Мне вот эти вот ассоциации остались. Я ходила с родителями с удовольствием. И видела, как люди танцевали, плясали. А сейчас, мне кажется, что не придумали что-то подобное.
Остался. В 70 лет праздновали, теперь будем праздновать, что ли?
4 ноября теперь у нас День народного единства.
Это непонятный праздник. Для кого он единствует? Для богатых и бедных? Или для моего разделения?
Нет. Раньше какие-то демонстрации были. С шариками ходили, с флажками ходили. Сейчас же нет ничего этого. Что, интересно, что ли? Лучше работать, если уж нет такого праздника, какой он был раньше.
Остался, конечно. Ну, потому что большую часть жизни я провел как раз с этим праздником. Как правило, ходили на демонстрации, демонстрировали себя.
Остался. Чувство справедливости было тогда. Досадно, что люди не будут праздновать. Нехорошо сделало правительство. Нехорошо.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос, осталось ли для вас праздником 7 ноября. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Московское время 17:35. Информационную программу «Время свободы» продолжит панорама культурных событий. Ее представит Иван Толстой.
Кинорежиссер Милош Форман представил зрителям в Мадриде свой новый фильм «Лос Фантасмас де Гоя» – «Наваждение Гои». К работе над ним Форман впервые приступил в 2001 году, но съемки начались только в 2005. На презентации картины Форман сказал, что в Испании времен Гои он искал эхо своей жизни при нацистах и коммунистах. Он отметил также, что в своем фильме хотел углубиться в ужасы человеческой природы, уроки которых еще предстоит выучить. В картине снялись Стеллан Скарсгард, Гоя, Натали Портман, юная муза художника Иньес Бильбатуа, Хавьер Бардем, инквизитор брат Лорен. Зайнца. Продюсер Сол Зайнц, работавший с Форманом над фильмами «Пролет над гнездом кукушки» и «Амадей». Обе картины завоевали «Оскаров» в 75-м и 84-м годах. Сценарий написал Жан-Клод Карьер, известный по работам с Луисом Бюнюэлем. В Петербургской академической капелле имени Глинки проходят заключительные концерты фестиваля камерной музыки, посвященного Дмитрию Шостаковичу. 7 ноября к инструментальной музыке добавятся вокальные циклы. Цикл из еврейской народной поэзии Шостаковича и русская тетрадь Валерия Гаврилина в исполнении молодых московских вокалистов. 12 ноября фестиваль закроется программой «Шостакович Гала», где прозвучит музыка из кинофильмов и театральных постановок, песни и ранние произведения композитора. Американский суд запретил продажу на нью-йоркском аукционе «Кристис» полотна Пабло Пикассо «Портрет Анхеля Фернандеса де Сото». Картина Пикассо голубого периода принадлежит знаменитому композитору Эндрю Ллойду Уэберу и, по мнению экспертов, оценивается в сумму от 40 до 60 миллионов долларов. Перед самыми торгами, назначенными на среду, претензии на полотно выставил гражданин Германии Юлиус Шопс, предъявивший суду документы как наследник картины. Согласно этим документам, родственник Шопса вынужден был продать это полотно в 1934 году под нажимом нацистских властей, преследовавших авангардное искусство. Петербургское издательство «Крига» выпустило книгу итальянского просветителя и литератора Франческо Альгаротти «Русские путешествия. Письма о России». Альгаротти – автор известного высказывания «Петербург. Окно в Европу», которое обессмертил Пушкин в «Медном всаднике». В основу книги положен дневник путешествия в Россию в составе официальной британской делегации, приехавшей на свадьбу царицы Анны Леопольдовны. «Письма о России» выдержали более 50 изданий на 6 европейских языках. По-русски они выходят полностью впервые. Составил, перевел и прокомментировал книгу живущий в Неаполе историк Михаил Талалай.
Это была панорама культурных событий. Ее представил Иван Толстой.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Почти две трети жителей России, 61%, никогда не слышали о реформе российской электроэнергетики, продолжающейся более 3 лет. Еще 24% что-то о ней слышали и знают об этой реформе лишь 10%. Таковы результаты недавнего опроса, проведенного фондом «Общественное мнение». Эти данные были обнародованы в минувшую пятницу, всего через 2 дня после того, как российская электроэнергетика в ходе реформы впервые получила крупные частные инвестиции. Причем их объем превысил расходы госбюджета на эту отрасль за последние 10 лет. Тему продолжит Сергей Сининский.
Первая из вновь образованных в ходе реформы российской электроэнергетики компаний, так называемая ОГК-5, то есть оптово-генерирующая компания, объединяющая 4 тепловых электростанции в разных регионах, провела первичное размещение своих акций, примерно 13%. За них она получила 460 миллионов долларов. Это первое, по сути, крупное привлечение средств частных инвесторов с финансового рынка в российскую электроэнергетику. Но сколь успешным его можно считать с точки зрения универсального в таких случаях показателя итоговой цены за 1 киловатт общей мощности электростанций, входящих в компанию. Аналитик инвестиционной группы «АТОН» Дмитрий Скрябин.
Размещение дополнительных акций ОГК-5 действительно было первое такого рода крупное привлечение средств финансовых инвесторов с рынка. На мой взгляд, оно прошло достаточно успешно, как в плане спроса, там была предподписка, по-моему, в 10 или в 8 раз, так и в плане цены размещения. Цена размещения составила порядка 314 долларов за киловатт, тогда как средняя цена сейчас на российском рынке российских генераторов чуть ниже, порядка 300 долларов.
А если сравнить с недавними покупками электростанций, например, в странах Восточной Европы?
К примеру, итальянская Enel, когда покупала славянскую электрорадно, она заплатила порядка 220 долларов за киловатт. При покупке болгарской ТЭЦ Варне, чешская ЦЭС заплатила приблизительно ту же сумму, чуть больше 200 долларов за киловатт.
То есть российские электростанции инвесторы оценили почти в 1,5 раза дороже. В ходе реформы российской электроэнергетики энергетики, планируется приватизировать в секторе производства электроэнергии лишь тепловые электростанции. Атомные и гидростанции останутся под контролем государства. ОГК-5 объединяет именно тепловые станции. Но и после продажи первого пакета ее акций доля государственного холдинга РАО ЕС России в капитале компании превышает 75%. Следующий этап – продажа еще 25% некоему стратегическому инвестору или нескольким в 2007 году. Но и тогда у РАО останется чуть более 50%, то есть контрольный пакет акций ОГК-5. Как планируется дальнейшая приватизация? Аналитик инвестиционной компании «Метрополь» Алексей Соловьев.
Да, действительно предполагается, что следующим этапом станет продажа блокирующего пакета ОГК-5 в мае-июне 2007 года. Предполагается, что государство пока будет иметь теплогенерирующие компании, блокирующие пакеты. В дальнейшем они будут снижены, конечно же. И фактически в ряде случаев государство может покинуть теплогенерирующие компании как акционер.
На днях главный финансист РАО ЕС России Сергей Дубинин заявил, что надеется на увеличение в 2007 году доли электроэнергии, продаваемой в стране по свободным ценам, до 1/3 от всей. Сегодня ее менее 15%. И на будущий год планируется пока директивно добавить 5% и добровольно еще 5%. Дмитрий Скрябин.
Да, действительно, со следующего года и уже утверждено правительством снижение объема регулируемого сектора на 5%. И дополнительно 5% могут быть снижены сверх того при договоренности потребителя и продавца электроэнергии.
Но ведь цены на свободном рынке электроэнергии от самого его возникновения 3 года назад были ниже, чем регулируемые. В этих условиях будут ли сами производители стремиться продавать на нем электроэнергии больше, чем сегодня?
Здесь я бы разделил на две части. Есть европейская зона и есть сибирская зона. Особенность сибирской ценовой зоны торгов электроэнергии в России в том, что там существует избыток дешевой гидрогенерации на гидростанциях, а гидрогенерация по правилам рынка обязана подавать нулевые заявки на продажу электроэнергии. И поэтому в большинство часов складывается нулевая даже цена на рынке электроэнергии по сибирской зоне. И действительно, по нулевой цене производителям невыгодно продавать электроэнергию на рынок. И я думаю, что если ситуация не изменится, то есть не вырастет спрос на электроэнергию, то стимулов как бы не появится.
В европейской части ситуация иная.
С другой стороны, есть европейская часть ценовой зоны, включая Урал, где цена на свободном рынке в среднем на 30-40% выше, чем регулируемый тариф. И здесь возникает стимул у продавцов электроэнергии продавать больше электроэнергии на свободный рынок.
Повышение цен на свободном рынке электроэнергии произошло совсем недавно, ведь еще в первом полугодии было наоборот.
Ситуация просто изменилась буквально за последние 2 месяца. С 1 сентября этого года были подписаны новые правила оптового рынка электроэнергии в России, и произошло это изменение цен.
Сектор производства в России электроэнергии на тепловых станциях будет и далее приватизироваться. С другой стороны, тарифы на электроэнергию жестко регулируются государством, которое удерживает их на пониженном уровне. И оно пока не намерено отказываться от такого регулирования. Алексей Соловьев.
Сохраняющее регулирование цен на электроэнергию вкупе с опережающим ростом цен на топливо для электростанций, ну, в частности, цен на природный газ, снижает эффективность электростанций и негативно отражается как на их финансовых результатах, так и, соответственно, на инвестиционной привлекательности генерирующего бизнеса в целом. Решение проблем может послужить полная либерализация оптового рынка электроэнергии. То есть отношения по покупке и продаже электроэнергии, которые будут осуществляться на основе рыночного ценообразования.
Дмитрий Скрябин.
Здесь, на самом деле, спорный вопрос, что будет быстрее. Быстрее ли произойдет приватизация или быстрее ли отпустят тарифы на электроэнергию в России? Мое мнение, что это будет идти несколько параллельными курсами. И если смотреть сейчас, в России порядка 10% электроэнергии торгуется уже по свободным ценам, хотя приватизации еще не было. То есть, де-факто, либерализация тарифов на электроэнергию пока чуть-чуть опережает темп приватизации. Но я думаю, что они будут идти параллельными темпами.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве аналитик инвестиционной группы «Атон» Дмитрий Скрябин и аналитик инвестиционной компании «Метрополь» Алексей Соловьев.
Вопросы экспертам задавал мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. В Москве 17 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Бишкека произошли столкновения между сторонниками и противниками действующих властей. Есть пострадавшие. В Соединенных Штатах проходят так называемые промежуточные выборы. Американцы переизбирают палату представителей, треть сената и губернаторов в 36 штатах. В Москве на Красной площади состоялся торжественный военный парад, посвященный 65-й годовщине военного парада 7 ноября 1941 года. В Шалинском районе Чечни убиты четверо военнослужащих. Двое из трех обвиняемых по делу о терактах в московском метро в 2004 году сегодня на суде частично признали свою вину. В Приморском крае арестованы три человека, подозреваемых в причастности к убийству кандидата в мэры Дальнегорска Дмитрия Фатьянова. В Сургуте в ночь на воскресенье было совершено нападение на офис еврейской общины.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Программу «Время свободы» продолжит очередной выпуск экономической панорамы Ивана Трифилова.
Инфляция в России в октябре составила 0,3%, а с начала года 7,5%, сообщила Федеральная служба статистики. Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в прожиточный минимум российских граждан, снизилась в октябре в среднем по стране на 0,4% до 1422 рублей на человека в месяц. В январе-октябре текущего года этот продуктовый набор подорожал на 5,4%. Комитет Государственной Думы России по бюджету и налогам рекомендовал депутатам принять в третьем чтении проект федерального бюджета на 2007 год. По сравнению с бюджетом нынешнего года, его доходная часть увеличивается на 13%, а расходная на 26%. Тем не менее, доходы бюджета в целом превысят его расходы на 1,5 триллиона рублей или на 4,8% ВВП. Проект рассчитан, исходя из роста объема экономики на 6% и инфляции за год от 6,5% до 8%. Ожидается, что Государственная Дума рассмотрит проект федерального бюджета в третьем чтении в пятницу 10 ноября. Говорит министр финансов Алексей Кудрин.
Во главу угла ставится задача усилить роль бюджета с точки зрения развития страны и поддержки темпов экономического роста. Это означает обеспечение стабильных макроэкономических условий, в том числе по инфляции, по курсу рубля, прогнозируемых для бизнеса. Это означает достижение снижения инфляции до 4-5% в 2009 году. Это означает, что будут защищены, во-первых, доходы населения, сбережения граждан, повысится доверие к рублю и к накоплению в рублях, сбережению, что является основным фундаментом инвестиций в России.
Государственный концерн «Рособоронэкспорт» увеличил с 41% до 66% свою долю в уставном капитале российской компании ВСМПО «Ависма», крупнейшего в мире производителя титана. Ранее «Рособоронэкспорт», купивший первый пакет акций ВСМПО «Ависма» в середине сентября, заявлял о намерении создать металлургический холдинг на базе ведущих российских предприятий специальной металлургии. Доля ВСМПО «Ависма» в мировом производстве титана составляет сегодня 32%, причем до 80% продукции поставляется на экспорт, прежде всего компаниям аэрокосмической промышленности. Потребительские цены на автомобильный бензин в России в октябре снизились в среднем на 0,4%, сообщила Федеральная служба статистики. С начала года этот вид нефтепродуктов подорожал на 11,8%. Вместе с тем, в начале сентября министр экономического развития и торговли Герман Греф после встречи в правительстве с руководителями нефтяных компаний говорил о том, что динамика роста цен на топливо в России в 2006 году не должна превысить запланированную годовую инфляцию.
Мы констатировали, что на сегодняшний день все основные договоренности с нефтяными компаниями, которые у нас состоялись в прошлом году и в начале текущего года, реализованы. И мы пришли к выводу о том, что оснований для того, чтобы до конца года динамика цен на нефтепродукты была такой же, как в последние месяцы, просто нет. Скорее всего, мы будем констатировать стабилизацию цен на рынке нефтепродуктов. Даже мы надеемся, что до конца года возможно некоторое снижение цен на нефтепродукты.
В свою очередь, вице-президент Российского топливного союза Евгений Аркуша считает, что снижение цен на автомобильный бензин в России не связано с договоренностями, достигнутыми ранее в правительстве страны.
Конъюнктура мирового рынка, таможенные пошлины экспортные, которые с 1 октября присутствуют на рынке, все это привело к тому, что цены на сырую нефть и оптовые цены на нефтепродукты по естественным рыночным причинам пошли вниз. С начала октября есть сильная динамика снижения оптовых цен. Вслед за оптовыми ценами, безусловно, вниз пойдут и розничные цены. И тенденция к снижению цен будет, ну, по крайней мере, до конца января.
Европейская комиссия повысила на 0,1% предыдущий прогноз темпов роста в 2006 году экономики 12 стран еврозоны и Европейского союза в целом. Как теперь ожидается, они составят для стран, перешедших на единую европейскую валюту, 2,6%, почти вдвое выше, чем в 2005 году. Объем ВВП Европейского союза в целом, по прогнозам, увеличится на 2,8%. В прошлом году этот прирост составил лишь 1,7%. Китай может начать переговоры с Индией о режиме свободной торговли, сообщил представитель Министерства торговли Китая в преддверии визита в Индию председателя КНР Ху Цзиньтао. В случае создания новая зона свободной торговли объединит две наиболее населенных страны мира, в которых проживает 2 миллиарда 400 миллионов человек. Переговоры о введении режима свободной, то есть беспошлинной торговли в двусторонних отношениях Китай уже ведет с Сингапуром, Австралией, Новой Зеландией и Пакистаном. Японская компания Toyota, второй в мире производитель легковых автомобилей, покупает 5,9% акций японской компании Isuzu, крупнейшего в мире производителя легких и средних грузовых автомобилей и дизельных двигателей к ним. В рамках совместных проектов компании намерены разрабатывать новые модели автомобильных двигателей, малых дизельных, а также работающих на альтернативных видах топлива. Еще 4 года назад почти половина акций Isuzu принадлежала американской компании General Motors. Их сотрудничество началось еще в 70-х годах прошлого века. Однако к концу 2005 года General Motors в рамках внутренней реорганизации компании продала акции Isuzu. Курс доллара на сегодня 26 рублей 70 копеек, на завтра 26,72. Евро сегодня стоит 34 рубля 11 копеек, курс на среду 34,09. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Это была панорама новостей экономики. Второй информационный час программы «Время свободы» завершит вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет Юрий Жигалкин.
Слезами и молитвами встретили члены одной из крупнейших американских конфессий, Евангелической церкви, небывалое покаянное письмо ее основателя, где он признается в грехе аморальности, лжи и просит прощения. Падение Теда Хаггарта стало одной из главных американских новостей. Слово Яну Рунову.
Это самое значительное за последние годы низвержение авторитетного американского религиозного лидера. Многие прихожане церкви «Новая жизнь» плакали, слушая чтение покаянного письма любимого пастора. В этом письме пастор Тед Хаггарт каялся в аморальных поступках и во лжи и просил прощения у паствы. А паства оплакивала своего падшего 50-летнего ангела, который признал, что пользовался услугами открытого гея, некоего Майка Джонса, 49 лет. Хаггарт – глава церкви «Новая жизнь» в городе Колорадо-Спрингс. Церковь насчитывает 14 тысяч прихожан. Он также несколько лет был президентом Национальной ассоциации евангелистов, которая представляет 30 миллионов верующих этого движения в христианстве. Хаггарт подал в отставку с поста президента ассоциации, а после частичного письменного признания своей вины он по решению церковного совета был отстранен от руководства собственной церковью «Новая жизнь». В письме пастор признал, что платил Майку Джонсу за массаж и за метамфетамин, но наркотиков не принимал и мужеложеством не занимался. Пастор Хаггарт женат, у него 5 детей. Он активно выступал против однополых браков. Именно это, по словам Майка Джонса, заставило его придать огласке их отношения. Его, как гея, злило ханжество пастора, который, выступая публично против однополых браков, тайно пользовался его платными услугами. Чем можно объяснить столь низкую мораль проповедников? Сотрудник американского объединения за отделение церкви от государства Роберт Бостон говорит.
Пасторы, как и все остальные, Пасторы – такие же обыкновенные люди, как и все. У них те же желания, те же искушения. Но проблема в том, что сами они думают, будто выше других, будто могут судить о том, что морально, а что аморально. Они судят других, но не себя, особенно в том, что касается сексуальной природы, и впадают в грех. Причем не чуть-чуть, а очень даже. Пастор Хаггард, которого журнал «Тайм» назвал в числе 25 наиболее влиятельных религиозных деятелей Америки, считает, что за обвинением его в гомосексуальной связи стоит политика, ибо он был одним из самых ярых сторонников введения в американскую конституцию поправки, запрещающей однополые браки.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Почти неизвестная в США европейская звезда намерена стать звездой американской. Испанец Алехандро Санс устроил небывалую рекламу своего нового диска «El Tren de los Momentos», пытаясь покорить самый прибыльный музыкальный рынок мира. Ну а пока он известен в Америке в основном благодаря песне «La Tortura», которую он исполнил с Шакирой.
Los días sean de sol. No pido que todos los viernes sean de fiesta. Tampoco te pido que vuelvas rogando perdón si lloras con los ojos secos y hablando de ella.
Рубрика «Сегодня в Америке», которую вел Юрий Жигалкин, завершила второй информационный час программы «Время свободы». Мы продолжим после объявлений выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свободы.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».